Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Затриманыя ў Лібіі трое беларусаў прыгаворыныя сёння да 10 гадоў турэмнага зняволення. Яны абвінавачаныя ў дапамозе рэжыму Муамара Кадафі. Такія ж тэрміны атрымалі 19 грамадзянаў Украіны і двое расійскіх грамадзянаў. Расіянін, якога суд палічыў каардынатарам групы, прыгавораны да пажыццёвага зняволення. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі пацвярджаюць паведамленні СМІ, але настойваюць на невінаватасці беларускіх грамадзянаў. З падрабязнасці Юрий Дракахруст.
27 жнівня 2011 году лібійським повстанським батальйоном КК були затриманы 25 громадян Білорусі, України і Росії. Всій групі були пред'явлені обвинувачення в відновленні воєнної техніки, яка використовувалася режимом Каддафі для знищення лібійського народу. 24 підсудні, які відкидали всі обвинувачення і заявляли, що працювали у нафтовій промисловості Лібії, були признані винуватими у тим, що обслуговували ракетні комплекси «Земля-повітря» супроць авіації НАТО, яка підтримувала повстання супроць Каддафі. Амбасадары Украіны і Беларусі прысутнічалі на судзе падчас вынясення прысуду і паведамілі, што будзе пададзеная апеляцыя на вырак. Афіцыйны прадстаўнік лібійскіх уладаў заявіў, што асуджаныя былі наймітамі і прыехалі ў Лібію па ўласным жаданні, без падтрымкі сваіх урадаў. Расеец Александр Шадроў, прызнаны судом у Лібіі лідарам групы наймітаў Каддафі і прысуджаны да пажыццёвага зняволення, заявіў у інтерв'ю расійскай службы BBC, што будзе абскарджваць прысуд. Пасяджэнне суду ў Трыполі, паводле Шадрова, доўжылася не больш за 15 хвілінаў. Адвакатаў пры гэтым не было. Проста зачыталі нам прысуд на паўстаронкі, што 17 лютага ў Лібіі адбылася рэвалюцыя, што мы з'яўляемся памагатымі Каддафі, і на гэтым скончылася ўсё. Цяперашняя справа, з яго словаў, была заведзеная з падачы 2-3 палкоўнікаў з мінулага вайсковага кіраўніцтва Лібіі, з якімі ён раней працаваў і якія яго абгаварылі. І галоўнае, што ўсе гэтыя палкоўнікі на волі. Гэта значыць, за кошт таго, што на нас нагаварылі, яны апынуліся чыстымі. Хосні Мубараку далі пажыццёвае за тое, што ён расстрэльваў кагосьці, а мы нікога не забівалі, сказаў Шадроў, дадаўшы, што яму ўжо 60 гадоў, і ён не хоча правесці рэшту дзён у лібійскай турме.
Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў звярнуўся да кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Лібіі, каб той паспрыяў перагляду прысуду тром беларусам, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» начальнік управлення інфармацыі прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных.
Мы крайне встревожены вынесенным приговором, но продолжаем настаивать на невиновности наших граждан. Будут использованы все имеющиеся политические и правовые возможности для пересмотра данного судебного решения. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов обратился за содействием к главе внешнеполитического ведомства Ливии. Белорусская консульская служба также продолжит осуществлять пристальный консульский надзор за содержанием наших граждан. Все эти действия мы, естественно, будем реализовывать в тесном взаимодействии с посольствами России и Украины.
На пытанне, чаму не паведамляюцца імёны асуджаных, спадар Савіных сказаў, што гэта звычайная практыка і што міністэрства абараняе прыватную інфармацыю грамадзянаў. Тым не менш, раней сайт TUT.by называў прозвішчы 4 беларусаў, якія чакаюць суду ў Лібіі. Гэта Фёдар Трусанаў, Валерый Гардзіенка, Ігар Ядзімічаў і Вячаслаў Качура. Усе яны пенсіянеры. Двое мінчукі, адзін жыве ва Ўкраіне, але з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Вячаслаў Чура нібыта утрымліваецца асобна на ваеннай базе. Так што, хаця афіцыйна прозвішчы асуджаных не паведамляюцца, з ранейшай інфармацыі можна зрабіць выснову, што сёння былі асуджаныя менавіта Трусанаў, Гардзіенка і Ядзімічаў. У эфіры радыё Скарына.
Так, на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з авторами Бібліотеки Свободи.
Книги можна скачать з сайта свобода.орг.
10 годов Бібліотеки Свободи. Читанка на все лето.
Першая перадача ў гэтай серыі, прысвечаная зборніку «Верш на свабоду», выйдзе ў наш эфір заўтра. Ну, а сёння, 4 чэрвеня, з ізалятара на Акрэсціна выйшлі на волю актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, а таксама нацыянал-бальшавікі Яўген Контуш і Дзяніс Сахар. Актывісты кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання ў ізалятары, дзе ім давялося адбываць адміністрацыйны арышт. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які выйшаў 4 чэрвеня на волю, згадвае, як яго затрымалі 30 траўня і прывезлі ў міліцэйскі пастарунак. Там Максім убачыў Яўгена Контуша і Дмітрыя Сіняка. На іх таксама склалі пратаколы нібыта за нецэнзурную лаянку. У той жа дзень асудзілі на 5 сутак і адправілі ў ізалятар на Акрэсціна. Маладыя людзі трапілі ў адну камеру, у якой увесь час са зламанага бачка лілася вада ў каналізацыю, згадвае Максім Вінярскі.
Увесь час была асуцыяваная каналізацыя, і каналізацыйны сток вады дзейнічаў непрыпынна. І непрыпынна ў камеры стаяў гук гучны, і вільготнасць была павышаная, таму было холодна і так-то не вельмі добра. А ў астатнім горш, чым звычайна нават. Увесь гэты час была адна невялічкая прагулка за 5 сутак. Кожны дзень, як павінна, і каб гадзіну, не, хвілін 15.
Арыштанты паскардзіліся на дрэнныя ўмовы, але і пасля гэтага Максіма Вінярскага пакінулі даседжваць тэрмін у той жа камеры. Яўгена Контуша з Дмітрыем Сіняком перавялі ў іншае памяшканне, але і там было не лепш, згадвае лідар беларускіх нацыянал-бальшавікоў Яўген Контуш.
Это ужасно. В центре Европы иметь для административно осужденных такие пыточные условия, которые десятилетиями не меняются никак. Читать невозможно, освещение никакое. Средневековые камеры, средневековое какое-то подземелье.
Еще 5 дней у изоляторной Акрэсціна будет сидеть активист национал-большевистского руху Дмитрий Палиенко. Тыдень тому хлопцу исполнилось 18 год, и этим разом суд относно его не обмежевался накированием документов у инспекцию по справах неполнолетних. 9 чэрвеня скончыцца 10-дзённы другі па ліку тэрмін пакарання ў аўтара пляката «Мусарок» Івана Амельченкі. Маці ўдзельніка чарнобыльскага шляху Ганна Амельченка кажа, што нават не ведае, ці пакінулі сыну спальнік, які яна перадала яму падчас яго першага адміністрацыйнага арышту.
Адабралі яго, калі тады было, ці не, мы не ведаем. Звестак ніякіх няма. Як будзе адвакаткі нешта, тады ўжо будзем ведаць. Яна павінна была з ім сустракацца ў пятніцу, але ж нічога не было. Яна вела цела прафесар.
Згаданы арыштант – прафесар Санкт-Петербургскага еўрапейскага ўніверсітэту, беларускі палітолог Алексей Пікулік. Ён таксама арыштаваны нібыта за нецэнзурную лаянку на вуліцы, следкам чаго нібыта былі міліцыянты. Бацька Алексея Пікуліка Владзімір звесткі пра ўмовы, у якіх знаходзіцца сын на Акрэсціна, атрымлівае толькі з інтэрнэту.
Я ўжо перадачкі перадаю, а так все по-прежнему. Цёплыя вещи прынялі, на следующий день прынялі спальнік. Сигареты, они, оказывается, там котируются, поэтому сигареты передаю каждый день.
За выходныя з Акрэсціна выйшлі малдафронтаўцы Мікалай Дзіміденка, Уласі Яромінак і Змітір Крамянецкі, якія адбылі ў ізалятары па некалькі тэрмінаў запар. На Акрэсціна яшчэ застаецца актывіст маладога фронту Раман Васільеў, які атрымаў найбольшы тэрмін – 12 сутак, адразу ж, як толькі адседзіў таксама 12 сутак. Тым часам удзельнікі беларускай ініцыятывы пра абаронцы супраць катаванняў звярнуліся ў ААН у працоўную групу супраць адвольных затрыманняў з просьбай адрэагаваць на хвалю адміністрацыйных арыштаў беларускіх актывістаў паводле сфальшаваных, як лічыць праабаронцы, падставаў.
Перадаваў Алег Грузіловіч. А зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
Вялікая Брытанія адзначае 60-годзе праўлення Елізаветы II. Вот гэта натуральна. Народное святкование, а ніякай напружанасці, насцярожанасці ў тварах. Суцэльны народны картэж рухаецца па тэмпе. Усё натуральна і весело. Нават пратэстоўцы не зліваюцца па лесе. Я ўспамінаю дажынкі ў Беларусі. Атмасфера я перад навальніцай. Вікторія.
У Гачаю суп падарылі біноклі, а Лукашэнку Александру Георгіевичу. Треба подарить подзорную трубу. Давайте, слухачи Радио Свободы, скинемся и подарим президенту подзорную трубу. Но тогда и он убачит, что самый главный коррупционер – это он. И его КДБ или КГБ, как им будет угодно.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
А я таксама дадам, што актуальныя тэмы, якія асвятляе свабода, можна каментаваць на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў групе сяброў на сацыяльных сетках. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. МЗС звярнуўся да лібійскіх уладаў з просьбай аб пераглядзе прысуду. Актывісты, якія выйшлі на волю з ізалятара на Акрэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання. Пад арыштам застаюцца аўтар плакату «Мусарок» Івана Мельченка і прафесар Алексей Пікулік. Міжнародная арганізацыя працы абмяркуе парушэнні правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў у Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнне праходзіць у Жэневе. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч патрабуе распусціць грамадскую раду ў справах культуры ў сувязі з тым, што яна не выконвае сваіх функцый. Працягваем праграму. Сітуацыю, у якой апынуліся незалежныя прафсаюзы Беларусі, абмяркуе камітэт па нормах і стандартах міжнароднай арганізацыі працы. Яго паседжанні пачынаюцца сёння ў Жэневе. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук агучыць факты парушэння правоў прафсаюзаў і актывістаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Пры разглядзе беларускага пытання галоўнай стане сітуацыя на вытворчым аб'яднанні граніту Мікашэвічах. Адміністрацыя гэтага прадпрыемства доўгі час чыніць перашкоды дзеля рэгістрацыі першаснай суполкі незалежных прафсаюзаў. Звольніла з працы яе кіраўніка Алега Стахаевіча ды некаторых іншых актывістаў. Кіраўніцтва граніту адмаўляе суполцы ў выдзяленні ёй памяшкання. Алег Стахаевіч паведаміў, што рабочыя звярнуліся да дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Ларысы Вершаловіч. Тая напісала ліст да выканаўца абавязкаў генеральнага дырэктара граніту, прасіла дапамагчы. У гэтыя выходныя Алег Стахаевіч атрымаў адказ ад кіраўніцтва прадпрыемства.
Очередная отписка, никто не хочет идти нам навстречу.
Юрист Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Алена Яськова тлумачит.
Они отвечают, что не действующие, не действующие. Это такая безграмотная форма отказа. Но обязанностью предоставить этот юрадрес или то есть помещение для расположения, размещения руководящего органа первичной организации в нашем законодательстве не зафиксировано. В законе сказано по договору, но это не обязанность, а право нанимателя. Не могли дать гарантийное письмо, у них помещений там много. Они могли заключить договор аренды.
Яких решений можно чекать у Женеве? Пытаюся у наместника старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Геннадия Фядынича.
Тут только может идти размова про специальный параграф. Хучей за все может быть, потому что видовочно порушение ее сены и жахливые темлику. Спецпараф, это говорится о том, что в Беларуси продолжается на порушение прав працовных и профсоюзов. И, безумно, когда такой спецпараф есть, то для бизнеса это сигнал в эту Украину лепше гроши свои не укладывать замежному бизнесу.
Чекают поведомления у Женевы и у Мікашэвічах. Олег Стахаевич означает.
Связываем большие надежды с этим. Надо вынудить как-то пойти нам навстречу. Мы же ничего не делаем против закона. Но, к сожалению, наше государство не хочет выполнять те законы, которые сами написало.
У 2007 года за порушение правов профсоюзов Евразвяз припынил для Беларуси режим гандлевых преференций. Это повысило на 3% экспортное мыто для белорусских товаров. Каб вернуть преференции, белорусские улады повинны выконать 12 рекомендаций у Международной организации працы. У приватности, яны повинны дать незалежным профсоюзам махчимость регистровать свои першесные организации, дать им право працевать наровне с официальными профсоюзами, спынить переслед громадянов по профсоюзной принадлежности.
Говорит и показывает свобода.
Зона свободи – щотижнева аналітична передача на телеканалі «Белсат». Виніки візиту в Мінськ у Владимира Путіна. Аспекти цієї теми у черговому випуску «Зони свободи», яку веде Олександр Лукашук.
Ця передача пізніше у вечоровому ефірі «Свободи». Самые долгие термины из белорусских политвязнев отримали молодые люди, что проходили по так званой справе анархистов. Некоторые из них называют себе националистами. Нагадаю, Игорь Оленевич, Миколай Дядок и Александр Францкевич отримали отповедно 8, 4,5 и 3 годы изневоления. Артем Прокопенко осуджены разом с Павлом Сыромолотовым и Евгеном Васьковичем на термин по 7 годов изневоления кожный за спробу подпалу дверей Бобруйского КДБ. Інна Студінська збирала новини з їх життя і довідалася серед іншого, що Миколая Дядка змістили на полгода у одиночку.
Батько Миколая Дядка з подару Олександру, досвідчена криниця со Шкловской колонії, повідомила, що ягоний син змещений на полгода у камеру одиночку.
В їх отряді ввели 6-дневну робочу неділю, і він сказав о своєму несогласии. Він тільки сказав об этом. І це сразу повлекло лишення його свидание с матерью. Ему незаконно изменили режим содержания на более суровый. Одиночная камера на полгода решением начальника колонии. И у него эта амнистия будет неприменима, потому что на нем вот такое количество взысканий.
Мать Александра Францкевича так само не мая иллюзию на конт маючи отбыться амнистии.
Я? Нет. Сын немного надеется. Ну, я особо не рассчитываю на это. Говорит, что у них многие ожидают, что будет амнистия. Как говорили, там же в основном по экономическим преступлениям. Хотелось бы надеяться.
Валентина Оленевич только что вернулась с долготерминового споткания с сыном Игорем из Новополоцкой колонии. Иллюзий на конт амнистии ни у яе, ни у сына нема.
Настроение плохое, потому что ты приезжаешь, а он там остаешься. А как он там? Как он в лагере? Держится хорошо, повзрослел очень. Они ж ничего не рассказывают. А жаловаться своим мамам недостаточно все крепкие мужики, чтобы еще своих мам вводить в какое-то расстройство.
А батьки Артема Прокопенки только сбираются 6 червня на долготерминовое споткание с сыном, який теперь отбывает покарание у Бобруйской колонии, куда его перевели со Шклова. У субботу Артем потелефоновал до дому. Расповела ягоная мать из подарня Виолетта.
Вообще ничего конкретно не говорит. Я говорю, какие-то проблемы. Мама, все расскажи на свидании. Настроение такое не очень. Он говорит, только с работы пришел. Очень сильно устал. Работает маляром. Я говорю, это краской дышать все время. Говорит, ну а что делать? Я говорю, хоть бы какие-то маски давали одевать. Голос его мне не понравился. Ему не поступают никакие письма туда. Только от меня. Больше ничего не приходит.
Что до амнистии, с подзеву на яе у Артема Прокопенки мало, каже с подарня Виолетта. Лето.
Только говорит, в лучшем случае может на год уменьшить срок. А так не, что выйдет, то не, надежды нет.
До Евгена Васьковича доходят только листы от мати и бабуль, от инших не доходят. Евгенова сябровка Любовь Каменева расповела.
Ну, весь час это мало, только 2 листы. Я ему и посылки досылала, и просила, как он отказал, я отрубливаю ее на этой посылке. Я не видаю, я не отказываю ничего. Просил Евгена дослать ему шовник. Мы запаковали все у КПР. Дослали. Потом про месяц не приходит этот каперт. И мне написано, не дослан из-за того, что он пришел в разорванном выгляде. Я каперт досылала целым. Что его там, не видно, как довидаться.
Сказала нашему радио Любов Каменева, сябровка Евгена Васьковича. У минулую неделю у Могилеве неведомые залили фарбой памятный знак у памяти об габреях, ахвярах нацизму, який был усталяван несколько годов тому на месте колишнего Могилевского гетто. Про проявы антисемитизму, стан габрейских похованняв и памятных местов поведомляют региональные корреспонденты «Свободы». Починая тему Андрей Белогубов.
Акт вандализму здарыўся ў цэнтры гораду непадалёк ад драматычнага тэатру на ажыўленай вуліцы імя Лазарэнкі. Памятны знак са слядамі апаганівання заставаўся без увагі працяглы час. Пра яго пашкоджанне паведаміў адзін з мінакоў. Старшыня юдэйскай рэлігійнай грамады Магілёва Навум Йофе заявіў:
«Он свидетельствует о том, что среди нас живут люди, у которых нет души. Это самое страшное. Это обычные взрывы вандализма, которые имеют место в любом обществе. На протяжении всей истории, что это? первый случай в еврействе.
Есть сподевание, что узнойдут виноватого?
Мы на это надеемся, конечно. Это даже интересно в воспитательных целях. Угу. Потому что если все будет проходить безнаказанно, то события будут только наращиваться.
У отделе по справах религии и национальности у Могилевского облвыконкаму заявили, что опоганивание памятного знаку – это не системный акт вандализма.
Это просто какие-то отморозки все-таки занимаются, что городские власти, милиция, это лучше не совсем ординарные такой. А власти, то они, конечно, осуждают этот поступок, понятно, что будет, конечно, все это озвучено.
Сказал супрацовник отделу. Памятный знак Габреем ахвярам нацизму усталявали 3 года тому на месте, где в 1941 году фашисты збирались зарабить уваход у гетто. Груши на знак збирала Талако и габрейская громада Могилева. Опоганивание памятного знаку на улице Лазаренки здарылося праз неполные 2 года от еще одной проявы антисемитизма у Могилеве. У снежня 2010 года для будинка, який могилевские габреи збираются перерабить у синагогу, невядомые знищили ханукальный знак святильню. Викрить зламисников милиция не может дагэтуль, каже старшиня габрейской громады Хабат Любавич Олег Генелис.
Зарегистрировано это письмо в Ленинском райотделе. Мы так даже ответ на него не получили. Ханукальный светильник. Мы его назад поставили, не знаю, сколько он в этот раз постоит. У Могилева какая-то дурная традиция сложилась. А мы должны быть впереди всей Белоруссии по каким-то негативным проявлениям.
Летось у Бобруйску так само были зафиксованы проявы антисемитизма. Неведомые списали огороджу мясцовой синагоги антисемитскими лозунгами и повыбивали шкло у окнах. У 2011 году в Осиповичах на габрейских могилках были опоганены несколько десятков надмогильных помников.
На Гомельщине от вандалу периодично терпят и габрейские, и христианские могилки, поведомляет Валер Калиновский.
Все лето в Красовику у Лоеве на городских габрейских могилках свояки наткнулись на 2 разрытые могилы. Одна была раскопанная аж до порештков, другая – частково. Районный отдел следчего комитета по этим факте распочал криминальную справу. Летось у травня у Речицы на габрейском погосте неведомые вандалы пошкодили 14 надмогильных збудований и помник ахвярам Голокосту. Тады заява про злочинство в милицию поступила от керовника мясцовой юдейской суполки. Еще больше дикий выпадок здарился 2 года тому на старых прудковских могилках у Гомелі. На левой их частце, где похованы переважно габреи, вандалы повалили свыше 30 надмогильных помников. Говорит спадар Александр, могила бабули якого так само потерпела от вандалов.
Здесь, на прудковском кладбище, похоронена бабушка моя. У нее поломали памятник, заграду поломали, у нее чугунная заграда, поломали заграду. Брали заграду. Мы приехали на Радуницу, в том году уже не было. Здесь одни евреи, за это поломали нам все.
Спадар Александр лечит, что до вандализму спричинились хуже за все скинхеды.
Я думаю, что поломали памятники, как-то они называются, скинхеды вот эти. Много памятников здесь поломано. По Раду, тут 10 или 15, там по Раду, как бабушка лежит, там все поломаны. К властям мы не обращались, а вот сами взяли ремонтировать. А что толку обращаться, если ничего не делают? Что, думаете, люди не обращались, тоже обращались, ничего никто не помогал. Не на шли вандалов этих.
Мясцовый жихар спадар Сергей, что частяком ходит по возмогилке, оповел.
Здесь неизвестно, занимаются, вот это может, наверное, какие-нибудь сатанисты там или скинхеды какие-то. Даже половина полностью вся акта еврейская. Да. Здесь вот еще памятники, знаете, есть где-то, последний раз я видел памятник 1870-го где-то или 72-го года. Очень старая статуя женщины выбитая. Была раньше. А последний раз вот просто шел так, сюда на речку, на рыбалку. Да не было уже его. На каждом таком кладбище должна быть охрана.
Прудковские могилки, где близу 10 тысяч похованняв, по сутности перетвораются в звалку. Керовник габрейской общины Бейт Яков Йосиф Жолудев праз интернет не так давно закликал фундаторов ахвяровать на упорядкование могилок хоть якія сродки. Однако до реального порядкования и обновления разбуранных надмогильных помников справа покуль не дошла.
Репортаж с Гомельщины. Старшиня Белорусского товариства охови помников истории и культуры Антон Остапович потребует распуску громадской рады о справах культуры и мастерства при Совете министров Беларуси в связи с невыполнением ускладенных на ее функций. Аргументы на користь спынения деятельности имитационной структуры выкладены у отмысловом листе на имя премьер-министра. Передает Игорь Корней.
Антон Остапович констатуе, створаная у листопаде 2010 году громадская рада у справах культуры и мастерства на чале с министром культуры Павлом Латушком не оправдала сподеву. Затверженный на первом посежении план застался на паперы. Ни летось, ни сёлета рада так и не собралася. Як сябра рады и основный автор-складальник проектов, спадар Остапович перакананы, Фантомная структура, якая повинна была стать посередницей помеж державой и громадством, не мая права на иснование.
В связи с тем, что такая позиция и Министерство культуры, керовничих органов Республиканского совета дискредитует идею громадско-державного партнерства в сфере оховы историко-культурной спадщины, сегодня заказным листом керовал эту просьбу у Совет Министров.
Теперешнее освоение исторических центров у шерагу городов Беларуси и особливо это тычется Менску, выкликая бурение не только у специалистов, а и у шараговых громадянов. Однако, как пишет в листе на имя керовника Ураду господар Остапович, позиция старшини громадской рады, министра культуры Павла Латушки по саботованию давно наспелого поседжения целком подрывает довер до органов державного керования.
Подавается такая постановка питания, что Латушка ахвяра неких темных сил. Латушка министр, и он сам не затекавлены в диалоге с громадскостью.
Сам Павел Латушка сегодня в працовной командировке, и отримать комментар относно заходов Антона Остаповича не отрымалось. Однако ягоный наместник у громадской раде Анатоль Бутевич с инициативой старшини Белорусского товариства аховы помников истории и культуры категорично не сгодны.
То, что нема посяджения, это не означает, что совет не робит в промежках. Можно избираться, поговорить, ничего не зробить, и можно не часто избираться, але робить так само корыстные справы. Тому незалежно от того, что сопроводы посяджения давно не было, секции советов працуют.
Громадская рада у справах культуры и мастерства при Совете министров Беларуси передусім повинна была стать дискуссийной пляцовкой для пошуку компромиссных решений у питаниях захования историко-культурных каштовностей. Историки, архитекторы, громадские деячи давно бьют тревогу у связи с тем, что под выглядом реставрации все частей отбывается руйнование каштовных историчных объектов, а на место знищенных помников узводятся муляжи, которые с клопотом про захование национальной спадщины не мают ничего огульного.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. У Ліби на 10 годов осудили трех белорусов за удел у военных деяниях на боку зрынутого Муамара Каддафи. МЗС звернулся до либийских уладов с просьбой о перегляде присуду. Активисты, которые вышли на волю из изолятора на Окрестина, кажут про средневечные умовы утримания. Под арештом застаются автор плакату «Мусорок» Ивана Мельченко и профессор Алексей Пикулик. Международная организация «Праца» обмяркует порушение правоупрацовных и незалежных профсоюзов у Беларуси, а так само ситуацию на Микошевицким граните. Посяджение проходит у Женеве. У городне осудили на 13 суток сбитого журналиста Игора Банцера за удел у пикете супроть уведения русских клясов у польской школе.